Это Радио Свобода. Далее з вами у студии Алена Тиханович. Працягваем программу. Таким чином, я ще раз верну увагу на некалькі темаў гэтай паўгадзіны эфіру. Ці мае шанцы Беларусь атрымаць новы валютны крэдыт? Чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без крэдытаў? Голас народа. У адным са сваіх апошніх інтэрв'ю Тадэуш Мазавецкі выказаў надзею, што беларусы дасягнуць свае мэты, а таксама беларускі погляд на вынікі выбараў у Грузіі. Сёння ўвечары ў Менску прайшла прэсавая канферэнцыя кіраўніка місіі Міжнароднага валютнага фонду Дэвіда Гофмана. Эксперты місіі з 17 па 28 кастрычніка правялі чарговы 5-ы постпраграмны маніторинг беларускай эканомікі. Ну а напярэдадні візіту гэтай місіі беларускі ўрад і нацыянальны банк прынялі план сумесных дзеянняў па структурным рэфармаванні і павышэнні канкурэнтаздольнасці эканомікі краіны. Беларускія ўлады плануюць правесці з МВФ кансультацыі пра магчымасць фінансавання ў рамках новай праграмы. І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі Дэвіда Гофмана. Добрый вечар.
Добрый вечер, Лена. Я сразу скажу про такую ситуацию. Миссия спозднилась, пришел сам Гофман и еще 3 чиновника, которые с ним приехали на 40 хвилин. И когда журналисты чекали, сотрудница миссии МВФ Менской вышла и сказала, почекайте, бо зараз миссия находится у Мясниковича. Ну и это выкликало такие, знаете, жарты, бо все сгадали, как Баумгартнер был у Мясниковича и чем это скончилось. Ну, але этим разом все скончилось. Добра, Гофман і його супрацовники прийшли і зробили перед журналістами заяву. Заява наступна. По-перше, що можна значити? На погляд місії МВФ ситуація у Білорусі викликає заклопоченість. І друге, необхідні рішучі заходи у економічній політиці. Саме головне, що вони бачать дрянного у білоруській економіці, це те, що платіжний баланс у Білорусі відмовний. І експерти потлумачили, чому так відбувається. Дві зовнішні причини. Перша – це заповолює економічний рост у Росії. А это найбуйнейший гандлевый партнер Беларуси. Я возглядел лишь летось мы нагандлевали с Россией на 44 миллиарда долларов. А с Китаем, про какие там так хвалились относины, летось нагандлевали только на 3 миллиарда. Другая причина, адмовно, это як деликатно сказал керовник миссии, это питание, связанное с нафтом и калием. Ну, всем ведомо, что Россия на четвертый квартал дала нафты менее, а с калием продажу фактично амаль нема за ведомой историей с Уралкалием.
Спадар Глот, а были некие намеки, ці ёсць шанс у беларускіх уладаў все ж таки атрымать новый кредит? Наколькі гэта магчыма? Ці казалі про гэта эксперты?
Намек был, и намек был такий, вот я процитую. Новая программа по предоставлению финансовой допомоги на даденном этапе не обмерковывается, однако ее магчимость у будущем заховывается. И вот далее подкреслена вельми важная речь. Потребны рашучые заходы, якія б заслуговали доверу, причем заходы з боку усіх ключових особ і у тим ліку на найвищому рівні. Справа у тим, що покуль заходи гэтыя продекларовали тільки керівництво уряду і керівництво Національного банку. Як мені подається місія МВФ, яка вже 5-й раз у Білорусі, і вона чудово розуміє, що ні уряд, ні Нацбанк це не вирішує. І як я зрозумів, що покуль не буде згоди самого Лукашенка на радикальні реформи, ніяких кредитів від МВФ чекати не випадає.
І ще одне таке практичне питання. Яка-небудь оцінка курсу рубля чи узровню інфляції з боку експерта уробилася?
Ведаєте, яны, як завжди, питання гэта задавалося. І журналіст сформулював його так. Як ви думаєте, як ось зробити ситуацію більш-менш нормальною? Ну, на кольки? На 20, на 30 і на 50% треба ослабити білоруський рубель? Отказ був традиційний для місії, що ми конкретної лічби не називаємо, але курс, обмінний курс повинен бути більш гнутким. І Алена на закінчення сказав би, що прогучала одна вельми тривожна нота, тривожная для белорусского населения. У тем сенсе, что эксперты МВФ сказали, что треба две вещи вырешать терминолог. Это подвышать оплату насельніцтвам жыллёва-камунальных паслугаў і транспарту і давесці гэту аплату да поўнасцю да 100%, каб насельніцтва аплачылі. Правда, не сказалі, як хутка гэта будзе зроблена, як хутка гэта патрэбна зрабіць. Але захады такія робяцца, гэта вядома балюча стукне па кішэнях усіх беларусаў.
Ну і таксама не ясна, які павінен быць узровень зарплаты, каб беларусы змаглі аплачваць 100% камунальныя паслугі і транспарт.
Так, гэта складанае пытанне.
Так. Дзякуй. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які сёння наведаў прэсавую канферэнцыю экспертаў місіі МВФ, і па выніках сваёй працы яны павінны падрыхтаваць справаздачу, якую разгледзіць рада выканаўчых дырэктараў гэтага фонду. Беларусь ізноў просіць крэдыты і на ўсходзе, і на захадзе. А як вы да гэтага ставіцеся? Чаму беларуская эканоміка, на вашую думку, не можа абысціся без крэдытаў? Такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння пачулі жыхары Берасця.
Я особо в этом не разбираюсь, набирают кредитов, за долларом никак не угонятся, цены растут, зарплаты на месте стоят, и не видно, для чего они берут эти кредиты. Нам бы со своими разгребтись кредитами, не знаешь, где брать средства на то, чтобы погашать их.
Это не белорусская экономика не может обходиться без кредитов, это Лукашенко без них не может обходиться. Он таким способом себе продлевает просто правление. Наберет сейчас кредитов, экономику трохи обновлят и просидит еще, проправит 5 лет. Он ведь хитро и там наберет, и там наберет. А отдавать-то нашим детям придется.
Значит, надо распросить. Ну, если они не отдавали, то, может, им не давали кредиты. Если, если своих не хватает ресурсов, то просят. Как своих хватало, то ж не попросили. Но раз не хватает, то просят. Значит, и им дают, потому что они, наверное, отдают. Как некоторые, то что, как Украина, например, часто говорят, что не отдают, не расшитывается, не за газ, ни за что.
Может, и надо, если я не знаю. Для государства, может, это и выгодно, если они берут.
Кредиты брать, а чем их отдавать, те кредиты? Ну, понабираются они за границей кредиты. А я не знаю, может, уже начнут людей ущемлять, и в зарплатах и опять в чем-то. Не знаю даже, что искать. Я стараюсь не брать кредиты. Вот я уже вот эти кредиты была повязла, что без хлеба сидела.
Когда в прошлый раз брали кредиты, у нас что-то ж продавали, да кредиты брали там в Китай какой-то. Вот. И они же тогда уверяли, что получается, что они смогут подняться и тогда же на этих деньгах. Только почему все равно так печально получается, что опять надо эти кредиты, опять надо что-то лезть, опять люди будут сидеть дома и думать, а что будет завтрашним днем. Стоит задуматься о нашем будущем. Если так и кредиты брать.
Меркаванне берасцейцаў на хвалях свабоды.
Якія тэндэнцыі замацоўваюцца на постсавецкай прасторы ў выніку менскіх самітах 24 і 25 кастрычніка? Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў вымушана становяцца ўсё большымі саюзнікамі дзеля процівагі расійскаму панаванню ў розных інтэграцыйных утварэннях? Якія шансы на дадзены момант у еўрапейскіх палітыкаў павялічыць прывабнасць еўрапейскага вектару для беларускага кіраўніцтва? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолаг Дзеніс Мільянцоў, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных вычыненняў Кірыл Коктыш, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у «Пражскім акцэнце» пазней у нашым эфіры. У Расіі працягваецца скандал вакол спробы затрымання былога менеджера беларускай калійнай кампаніі Дмітрыя Самойлава ў Маскве. Сцвярджаецца, што невядомыя, якія былі верагодна супрацоўнікамі КДБ Беларусі, спрабавалі даставіць Самойлава ў Беларусь, затрымаўшы яго на Ленінградскім вакзале Масквы. Расійская газета «Известія» паведаміла сёння, што служба бяспекі «Уралкалія» ўзяла пад ахову ўсіх супрацоўнікаў кампаніі, да якіх праяўляюць цікавасць беларускія сілавікі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Як паведамляюць «Известія», у кампаніі расцэньваюць рызыку затрымання менеджэраў як высокую. Паводле службы бяспекі «Уралкалія», супрацоўнікі КДБ Беларусі усталявалі ў Маскве кругласутачныя пасты і сочаць адразу за некалькімі менеджэрамі «Уралкалія». У кампаніі пацвердзілі, што ў мінулую пятніцу супрацоўнікі КДБ Беларусі паспрабавалі затрымаць на ленінградскім вакзале топ-менеджэра БКК Дмітрыя Самойлава, які ехаў у Санкт-Петербург. Некалькі аператыўнікаў у цывільным знялі яго проста з цягніка і паспрабавалі вывести з вокзалу. Аднак бізнесмен подняв шум, який притягнув увагу місцевої поліції. Після недовгих розборів у відділенні супрацовники КДБ мусили заступити. Прес-секретар КДБ Беларуси Артур Стрех заявляє, що білоруські спецслужби не мають дочинення до інциденту з затриманням былого менеджера БКК у Москві.
Не треба бути, мабуть, професіоналом, щоб побачити абсурдність розпространяємої інформації, яка, к тому ж, повторюсь, носить явно провокаційний характер. Значить, відомо, що в настоящее время Следственным комитетом России готовятся документы об экстрадиции в Российскую Федерацию Владислава Баумгертнера, где с ним и с другими фигурантами так называемого «Калинного уголовного дела» будут проводиться необходимые мероприятия российскими правоохранительными органами, у которых достаточно возможности для проведения оперативно-следственных действий и обеспечения объективного расследования уголовного дела. Кроме того, не вызывает никаких сомнений уровень компетентности и профессионализма сотрудников ФСБ, который позволяет исключить возможность работы сотрудников иностранных спецслужб на территории Российской Федерации.
Артур Стрех подтвердил, что в соответствии с законодательством деяния супрацовников КДБ на территории Российской Федерации немагчымыя. Экс-офицер Головного управления КДБ Александр Васильев каже, что подобные деяния могут отбываться, але только с дозволу российских спецслужбов. Цитуем. «Коли уявить, что такой домовой няма, то Россия у дочинения до Беларуси выглядая, как краина третьего света у дочинения до США. Мне сдается, Кремль николи не захоча выставлять себе у таким несприяльным святле». Конец цитаты. На думку политолога Станислава Бялковского, руками белорусских спецслужбов Владимир Путин наводит порядок у Дагестане.
На сегодняшний день ни администрация президента России, ни Федеральная служба безопасности не сделали никаких заявлений, ни публичных, ни публичных, по поводу случившегося, то есть по поводу активности сотрудников КГБ Беларуси на российской территории, при Москве в частности. Это, на мой взгляд, может означать только одно, что во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске была достигнута неформальная договоренность о том, что сотрудники КГБ Беларуси могут арестовать менеджеров РЛК, если российские власти не будут иметь к этому прямого отношения. То есть Путин устранился от ответственности за эту ситуацию, да, фактически Александр Лукашенко имел тайный карт-бланш на то, чтобы действовал так, как считает нужным. Это связано в первую очередь с интересами нынешнего руководства Дагестана, его президента Рамазана Абдулатидова, который, в свою очередь, получил от Путина мандат на наведение порядка в этой самой нестабильной на сегодняшний день в России республики. Для этого нужно нейтрализовать ряд оппонентов Абдулатидова, к числу которых относится и владелец, фактически контролирующий акционер Уралкали Сулейман Керимов. Поэтому я не исключаю, что речь идет о неявно согласованной игре российских и белорусских властей.
Нагадаем, что сегодня Следственный комитет Беларуси обвестил расследование у дочинения до Владислава Баумгертнера и инших менеджеров БКК, протягнутое еще на 2 месяца. Сам Баумгертнер застается под хатним арештом. Белорусские адвокаты от комментариев журналистам отмовляются, спосылаючися на пожадание своего клиента.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Служба безпеки «Уралкалія» узяла под ахову усіх супрацовников компании, до яких проявляют оперативную цікавість белорусские силовики. Про это пишет газета «Известия». Термин расследования по справе у Владислава Баумгертнера протягнутый еще на 2 месяца. На посяджении Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку сегодня будут разглядать доклад об становище с правами человека у Беларуси. 10 годов тому улады зачинили правооборонцы центр «Вясна». Глядя на нелегальный статус, правооборонцы с «Вясны» протягивают выполнять свою миссию. Лауреаты Нобелевской премии Гюнтер Грас и Эльфрида Ялинок подписались под открытым листом на адрес министра информации, и они заступаются за белорусского выдавца Игоря Логвинова. І, як ви чули з випуску новинок, Грузія обрала нового президента. Поводле попередніх даних, більше як 60% виборців віддали перевагу Георгію Маргвелашвілі, кандидату від партії «Грузинська мара». Його ближайший конкурент від партії уже былого керівника країни Михайла Саакашвілі, один національний рух Давид Баркадзе, набрав крыху більше за 20%. У яким керунку буде розвиватися одна з самих прозаходніх былих совєтських республік, висвятляв Ігор Корній.
Георгій Маргвелашвілі у своїй передвиборчій програмі акцентував увагу на захованні курсу інтеграції з Євразіазом і НАТО, а так само на деокупації Абхазії і Повдньової Осетії. Одночасно політик виступає за відновлення добросусідських відносинів з Росією, з якою після збройного конфлікту 2008 року міждержавні стосунки розірвані на всіх узровнях. Чи удастся тепер Москве и Тбилиси найти порозумение? Колишний директор Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России Олег Панфилов 5 лет тому на знак протеста супроть российской военной агрессии съехал в Грузию, где отримал громадянство. Теперь он профессор Державного университета Ильи Чавчавадзе. На его думку, подставу до замирения будет не шмат, покуль Москва потребует от грузинов покаяться.
Перспектив какого-либо особого изменения вряд ли будет в ближайшие годы, пока у власти в Кремле находится Путин и Медведев, они будут стоять на своем. А Грузия будет поминать героев, как это происходило последние 5 лет. Хотя надо сказать, что в России отношение к Грузии меняется, и по последним исследованиям Левада-центра людей, которые считают Грузию, ну, если не дружеской, то, по крайней мере, приятной страной, уже увеличивается, в отличие от того, что было 5 лет назад.
Не глядя на взаимные попроки кандидатов, вся строкатая кампания претендентов на высшую посаду дошла до финишу, а внутренние и вонковые надзиральники отримали махчимость оценить прозрыстость волевыявления электората. Незалежный журналист Дмитрий Верошагин был командирован в Тбилиси на передодні выборов, мел шерах встречу с громадскими политическими деячами.
Першопочатковая задача – это научиться жить у системе, как они кажут, дуализма. Некая политическая партия, якая проходила до влады, обещала демократию, а потом створала некую систему с перевагой однопартийности, таким уластным диктатом. Здається, сегодня той момент, коли партия Саакашвили и ее кандидат отримали каля 20%. Задача перед грузинской элитой – это научиться жить в системе двух и даже трех партийности. Как улада отказывала навод не только перед выборцами, але и перед другими политическими силами.
На тле России, якая цалком спынила дипломатичные, политичные и экономичные стосунки с Грузией, улады Беларуси брали больше гнуткую линию двухбоковых дочинений. Зрешты, як вынікае заява Александра Лукашэнкі, ягоная неготовасць прызнаць самастойнасць самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі цалкам грунтуецца на камерцыйных інтарэсах. Маўляў, каб Москва кампенсавала ўсе наступствы ад такога кроку, магчыма, Беларусь даўно была б у дзясятцы дзяржаў, якія занялі прарасейскую пазіцыю ў тэрытарыяльным канфлікце з Грузіяй. Страціўшы тэрыторыю, якая колісь была прынадным месцам для турыстаў, кіраўніцтва Грузіі кінула высілкі на эканамічны ўздым Аджарыі, куды прыехала багата ўцекачоў з Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Жыхар Батумі Ладо Давітадзе спадзяецца, што новыя ўлады найперш зробяць большыя высілкі, каб развязаць самае балючае пытанне – забеспячэнне працоўнымі месцамі.
Чтоб быстрее, большие доход будет иметь народ. Много производства в Батуми. Уничтожили, но можно новый завод устроить, который базар будет иметь, это завод и продавать. А как же? Есть вот такая возможность. Основном Батуми торговый. И турист, если приезжает обслуживание, то будет отдыхать, им надо обеспечивать транспортную установки средствами. Колхозники как раньше работал, так и работает. Там картошку и все, всякие продукты сажают, дают народ, что пускай покушает. Да? Есть у нас такое средство, что обеспечивает.
Зрешты, уже после инаугурации Маргвелашвили, его полномоцтвы будут истотно подрезаны. Первая особа отримает с большего представничая функции, а вся полнота улады перейдет у Раду и парламенту. Згодно с конституционными поправками, президент закликан быть гарантом единства и незалежности державы, за им остаются посады главнокомандующего Узброенными силами и керовника Рады национальной безопасности.
Вы слушаете Радио Свобода. У Варшаве во возрасте 86 годов помер былы премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий. Мазовецкий стал первым некоммунистичным премьером Польши по военного часу. У 89 годзе ён прымаў удзел у круглым стале, перамовах апазіцыі з камуністычнымі ўладамі, а пасля выбараў у чэрвені гэтага ж году і падзення камунізму Мазавецкі стаў прэм'ер-міністрам. Ягоны ўрад за кароткі час зрабіў ключавыя рэформы па пераўтварэнні Польшчы з сацыялістычнай у дэмакратычную рынкавую краіну. Станіслаў Шушкевіч лічыць, што ў асобе Тадеуша Мазавецкага Польшча страціла свайго вялікага сына.
Вчера, кажучи, верно сумую, потому что добро ведал этого человека особисто, не один раз им сустракался. Як с былым першим керовником ураду Польши, як человеком, який пропоновал круглый стол и погодился, як человеком, який зрозумел, кто такие Валенса и за кем они денежили совместно. Это чудовный, разумный политик, як человек, який зрозумел, что такое Больцерович. Польша пошла по шляху, доброму шляху, и выник это сегодня есть. И то, что зробил для Польши Мазовецкий, мне кажется, мало кому удалось. Его спокойно собой, его досвідченість, його розуміння, що таке комуністичний лад, дозволили много досягнути. Так що Польща втратила свого доброго сина.
Апошнє інтерв'ю Тадеуша Мазовецького, дотичне Білорусі, було записане напередодні прем'єри фільму «Живі Білорусь», якою він особисто навідав.
Ну, в 21 веку есть недопомышления, чтобы в центре Европы...
Тяжко верится, что в 21-м стагодзе у центра Европы есть краина, у якой не поважаюць правы чалавека, грамадзянскія свабоды і дэмакратію. Я веру ў тое, што раней ці пазней беларускі народ дасягне сваёй мэты і Беларусь стане дэмакратычнай краінай. Наш польскі прыклад настойлівасці і упартасці ў такім памкненні сведчыць аб тым, што ўрэшце можна дасягнуць сваёй мэты. І я веру, што яе дасягне і беларускі народ.
Живе Беларусь!
Такое спадзяванне выказаў колішны прэм'ер-міністр Польшчы Тадэуш Мазавецкі. Я нагадаю, што ён памёр у Варшаве ва ўзросце 86 гадоў.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
І сёння у выніковай гадзіне нашага эфіру пра сваё змаганне з ракам раскажа айцец Пахом, у міру Павел Кавалёў, уніяцкі святар, які служыць у парафіі Святога Духа. Павел Кавалёў захварэў на саркому ў 91-м годзе, калі яму было 20 гадоў і ён служыў у войску ў Рызе. Вайсковыя лекары настойвалі на ампутацыі нагі. Павел Кавалёў не пагадзіўся, яго камісавалі з войска. Ён вярнуўся ў Менск і вырашыў стаць святаром. Ён сцвярджае, што ад смяротнай хваробы яго ўратавала вера. Сустрэча з Павлом Кавалёвым у нашай выніковай гадзіне эфіру пасля 20-й.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Ёсць два словы – выгада і выгода. Кожная з іх мае ў літаратурнай мове свой асноўны сэнс. Выгада азначае, як правіла, карысць, пажытак, прыбытак. Мы пытаемся, напрыклад, якая нам выгада тое ці іншае рабіць. Усё тое, што дае выгаду, прыносіць карысць – выгаднае. Скажам, выгадная сітуацыя, выгаднае пагадненне. Тым часам выгода ў літаратурнай мове называе найперш тое, што здавальняе нашыя патрэбы, дае камфорт. Часта, гаворычы пра кватэру, мы падкрэсліваем, што яна з усімі выгодамі. Выгода, натуральна, таксама як сінонім прыволля, умоваў, якія даюць поўную свабоду, магчымасць напоўніцу жыць, нешта рабіць. Можам сказаць, гэты лес – выгода для грыбнікоў, тут выгода для забавы. Поруч з выгодой ёсць яшчэ і слова «выгоддзе» з тымі самымі значэннямі, напрыклад, «свой дом» – выгоддзе для душы. Ад выгода маем прыметнік «выгодны». Канапа – выгодная, аўто – выгодная, калі нам зручна імі карыстацца. Выгодным можа быць і жыццё – вельмі добрае, нічым асабліва не ускладненае, не абмежаванае. Выгодна яму жывецца, так скажуць пра чалавека, у якога жыццё гладкае, непраблемнае. Апошнімі дзесяцігоддзямі бывае ўжываюць у маўленні і на пісьме слова «выгода» ў значэнні «выгады», проста высцерагаюцца выгады. Не думаецца, што такія ўцёкі ад выгады апраўданыя. Маючы выгаду і выгоду, два традыцыйныя ў літаратурнай мове словы, не варта пазбывацца аднаго з іх. По-беларуску скажам «выгада ад дамоўленасці», атрымаць вялікую выгаду, але дом з выгодамі, жыццё поўнае выгодаў.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
З вамі Радыё Свабода, ну а зараз хвілінка на званкі нашых слухачоў.
поводу последних сборищ в Минске, журналистов и других неприкасаемых, одна сплошная болтовня или демагогия. Но очень большие средства израсходованы, которые очень нужны для чернобыльских героев-патриотов и для многих других таких же граждан. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
Микола Цибисов, Козловщина. Александр Егорович, скажем, не вложил ни копейки однородных грошей в эти особистый свой майонток. А я хотел бы сказать, что белорусы все недозарабатывают грошей 10-15 разов на нос на Европе. А эти 10-15 разов и он скористовывает у своих мытах на всякие сомнительные мероприемства.
Вітаю, Радостан Свобода, Гайло Андрей. Мой брат був у Москві і бачив книгу «Москва-ведення». Ну, толстенная такая книга, ну, ёмкая. Ну, і вольно продається у книжних шапіках. О, а у нас Гродно знав, що так чуть не кримінальний переслід он робить. Ой, думайте.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на Свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. І у нашому ефірі після 19-ї години ми пропонуємо спеціальне дослідження з Гомельщини. Ці користаються люди дозиметрами і ці можна їх купити. А ці користалися ви коли-небудь дозиметром? На це питання можна відказати на нашому сайті, ну а приблизно про півгодинки так само обміркувати у нашому ефірі. Залишайтеся з нами. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Служба безпеки Уралкалія узяла під ахову усіх супрацовників компанії, до яких проявляють оперативну цікавість білоруські силовики. Про це пише газета «Известія». Термін розслідування по справі Владислава Баумгертнера протягнути ще на 2 місяці. На посіджені Генеральної асамблеї ААН у Нью-Йорку сьогодні будуть розглядати доклад об становищі з правами чоловіка у Білорусі. 10 років тому улади зачинили правооборончі центри «Вясна». Негледзячи на нелегальний статус, правооборонці з «Вясни» протягують виконувати свою місію. Лауреати Нобелівської премії Гюнтер Грас і Ельфріда Єлінак підписалися під відкритим листом на адрес міністра інформації, де вони заступаються за білоруського видавця Ігора Логвінова.